Друзья, приветствую. Меня зовут Дмитрий Еловский. Это программа «Чисто конкретная политика». Как всегда, обсуждаем главные темы недели, пытаемся в них разобраться вместе с Владимиром Пастуховым, политологом. Владимир Борисович, приветствую вас.
Приветствую вас, Дмитрий. Поехали.
Давайте начнем сегодня с событий, которые происходят на войне и вокруг войны. Но только ленивый, как будто последнее время, не говорил о том, что Россия потеряла военную инициативу. И действительно, мы понимаем, что несколько изменился и ландшафт боевых действий, и их какое-то медийное отражение, как будто цели поменялись тоже. Во многом, мне кажется, это произошло благодаря тому, что ВСУ смогли подобрать ключики к российской ПВО, ну и в России продолжается кадровый кризис на фронте. Мобилизации пытаются избежать всеми возможными способами. Ну, давайте повнимательнее посмотрим на эти события. Значит, Украина поняла, что надо бить мидрейндж. Мидрейндж средней дальности, разрушать подъезды к фронту, разрушать логистические цепочки России. В то же время продолжают удары по НПЗ методично, собственно говоря, как они умеют на дальнейших расстояниях уже от линии фронта. И вот мы видим, на этой неделе, например, оказалась под огневым ударом трасса Новороссия, такая важная российская транспортная артерия, которая идет от Ростова-на-Дону в Крым до самых важнейших городов. Вот периодически, значит, эта трасса, особенно та ее часть, которая находится в временно оккупированных украинских регионах, оказывается под огнем, бьют по бензовозам, бьют по логистическим машинам, по транспортным. Все это заканчивается тем, что в Крыму нету бензина. Это то, вот чем сейчас очень сильно заполнены все соцсети. Ну и на этом фоне военные аналитики говорят о том, что Россия практически не продвигается. Более того, Украине потихоньку удается возвращать свои территории. Вот давайте поподробнее посмотрим на эту ситуацию. Действительно ли это так? Действительно ли инициатива утеряна? И действительно ли она перешла в Киев? Инициатива — это как? Это вообще что такое? Это такая штука, которую, если ты обронил, кто-то ее обязательно подберет?
Слушайте, ну, во-первых, я стараюсь быть сейчас очень осторожным в любых оценках, потому что вот это выражение «туман войны», оно стало сейчас глобальным. Мы оперируем в основном слухами и цифрами, которые мы не можем проверить. Поэтому я буду очень осторожен в оценках, потому что сейчас с огромной скоростью распространяется нарратив о переломном моменте войны. И я не могу сказать, что под этим нарративом совершенно нет никаких оснований. И в то же самое время мне кажется, что здесь очень много преувеличений, и именно эти преувеличения могут привести к тому, что мы раньше времени сделаем желательные для нас и такие чересчур оптимистические выводы о том, что Россия исчерпала полностью свой военный потенциал, и вот ничего больше не остается, как ждать прекращения войны на условиях Украины. Собственно говоря, такие выводы делаются. Я достаточно много времени на прошлой неделе потратил, пытаясь в этом разобраться, поскольку в центре Nest готовится, видимо, завтрашний бриф, но, правда, для английской аудитории, а не для российской, который как раз посвящен новой фазе войны. Поэтому вот скажу только то, что мне бросается в глаза. Первое – неравномерность распределения информации. То есть у нас очень много информации по тому, где и каких успехов достигли вооруженные силы Украины в ударах по России. А у нас очень мало информации по тому, насколько эффективны оказываются удары вооруженных сил России по Украине. Потому что здесь мы понимаем, куда и во что попали. Когда речь идет о российским ударам в Украине, мы в основном получаем информацию только о жертвах среди мирного населения. Создается впечатление, что Россия только бьет по мирному населению. По всей видимости, все-таки не только. И, видимо, есть какие-то удары по логистике, но мы не можем оценить их эффективность. Понимаете? Поэтому я очень осторожен в оценках. Тем не менее, объективно, да, если мы сравним с периодом, условно говоря, трехмесячной давности, мы понимаем, что здесь не количественный, а абсолютно качественный рост. ударах. То есть Украина, очевидно, здесь выравнивает, если не перехватывает, то выравнивает инициативу и начинает превращать удары по инфраструктуре российской на большой глубине в рутину. То есть это первым может зафиксировать 100%. Точно так же происходит выравнивание и в том, что вы назвали middle strike drones. То есть, насколько я понимаю, Россия первой начала довольно активно кошмарить украинские тылы вот этими самыми дронами на глубину там 150-150 километров. Но опять-таки Украина выровняла ситуацию и стала делать то же самое, и это практически очень сильно подрывает наступательный потенциал российских войск. То есть это второй признак вот этого выравнивания инициативы. И третье, это, похоже, и речь идет об исчерпании резервов серьезных с обеих сторон. То есть все это вроде бы на самом деле, то есть мы должны говорить на самом деле не о каком-то одном, какой-то одном этапе новой войны, а скорее всего о двух этапах, потому что один этап новый, он уже давно наступил, мы сейчас его фиксируем постфактум. То есть он уже идет где-то 3 месяца, где Украина, очевидно, выравнивает свое стратегическое положение на фронте, как бы выходит из фазы вот этого затяжного непрерывного российского наступления. Если отрезать кусок под Константиновкой, где это наступление продолжается, и где я не готов сказать, что происходит. Для этого есть другие люди. Но очевидно, что оно там продолжается. А вот этот этап мы фиксируем, то есть это действительно новая фаза войны, фаза выравнивания ситуации, которая знаменует собой окончание очень длительного периода, видимо, с конца 2024 года, когда Россия медленно вот этими малыми группами новой своей тактикой продолжала наступление, оно шло там по метру в день, оно было непрерывным. И оно шло по всей линии практически соприкосновения, и создавалось ощущение, что так будет вот до конца, пока, наконец, медленно положив 150, 200, 300 тысяч, они не достигнут какой-то своей сумасшедшей внутренней поставленной перед ними цели. Вот этот период закончился. То есть сейчас стало понятно, что вот тем методом, которые они двигались, они этой цели не достигнут. И Украина вроде как нашла антидот с помощью европейских союзников. Вот дальше возникает очень важный вопрос, собственно, я на этом закончу. Сейчас мнения экспертов разделились. То есть значительная часть экспертов посчитала, что это и есть последняя фаза войны. Что, потоптавшись на этом месте, война для Путина закончится, потому что он в тупике. Я более осторожен в оценках. Я считаю, что эта фаза вот на этом заканчивается, и, скорее всего, начнется новая фаза, в которой Россия постарается поменять очередной раз правила игры и эскалировать ситуацию. Вот вопросы, которые сейчас есть, как именно она будет эскалировать эту ситуацию, и есть ли у нее для этого ресурсы, вот не ресурсы продолжения наступления. То есть я вижу пока совпадение в некотором смысле слов и дел. То есть выход, который, видимо, Кремль будет видеть из этой ситуации, это усугубление террористического характера, террористической составляющей этой войны. И опять, вот как это было зимой 25-26 года, ну, сейчас, правда, лето, перенесение центра тяжести с фронта на тыл. То есть я ожидаю серьезного утяжеления ударов России по Украине и по ее тылам, по ее логистике в направлении попытки бить по тому, почему раньше не били, ну, из непонятных соображений, может быть, сил не хватало, и увеличение устрашающих таких карательных ударов по городам. То есть это, видимо, объективная реальность. И я так понимаю, что Россия попыталась провести психическую атаку, как бы предупредить об этом, может, как бы нервы сдадут. Нервы ни у кого не сдали. Соответственно, видимо, нас это ждет теперь проверка на практике, как это сработает.
Но это баллистика. Вы говорите про баллистику прежде всего, потому что
Я
мы
не
видим.
знаю, я не эксперт. Это баллистика, возможно, но у баллистики есть серьезные, насколько я понимаю, опять-таки, не спецограничения. Это способность России производить баллистику в должном количестве. То есть, насколько я понимаю, пока она в таком количестве, чтобы, условно говоря, там стереть какой-то крупный город с лица земли, она просто не в состоянии эту баллистику производить. Соответственно, очень важный вопрос, что для того, чтобы нанести серьезный ущерб Украине, России придется серьезно рисковать, потому что в таком случае надо раскрываться. Понимаете, это как вот футбол. То есть, если тебе приходится атаковать, то тебе приходится раскрываться. То есть для меня, например, это вопрос в том, что вот России придется как минимум рисковать своей авиацией.
Ну, а что при этом западные партнеры? Какой вообще фон вы вот сейчас наблюдаете по переговорному треку? Как будто никакой. Вот я с вами поделюсь. Штаты Рубио, значит, еще пару недель назад, кажется, сказал, что на холде переговоры. Европейцы, мы с вами анонсировали эту встречу, больших ожиданий у нас от нее не было. И я напомню, я про баллистику не просто так сказал, ведь, да, что Украина до сих пор не умеет хорошо ловить российские баллистические ракеты. То есть то, что падает на Киев, это вот эти пресловутые, значит, орешники и же с ними. Я сейчас модификации точно не вспомню. У Украины заканчиваются ракеты для ПВО. Зеленский кричит: «Америка, помоги, дай нам, пожалуйста, боеприпасы». Они, во-первых, достаточно дорогие, во-вторых, их редко производят. То есть я вот исключительно поэтому из этой логики говорю про дальнейшие возможные пути эскалации.
Ну, именно поэтому я считаю ситуацию напряженной. Понимаете, если бы я предполагал, что все может разрешиться так просто, что Украина сейчас покричит, знаете, так, постучишь по коробочке, из нее высыпется лишняя порция патриотов. Но она так не работает, понимаете? То есть, во-первых, их действительно реально не хватает, и особенно если у Трампа в голове есть предположение, что он вот все-таки влипнет во второй этап войны в заливе, то он будет достаточно осторожно там использовать свои вооружения, потому что сегодня потребность есть и у Бахрейна, и у Эмиратов, и у Катара, и у кого угодно в этом всем. То есть сейчас Зеленский ведет себя так, как будто бы он уверен на 100%, что угроза России – это блеф. Я не берусь быть здесь судьей, может быть, это и есть блеф. И тогда он выиграл. То есть он как бы их спровоцировал, они попыхтели, поплевались, и выяснилось, что у них ничего нету. Ну и он молодец, они все отмокают. Но если это не блеф, если выяснится, что они смогут истощить ресурсы противовоздушной обороны Украины, и у них еще много чего останется, то Украина может дать очень серьезное испытание. То есть вот вопрос в том, действительно ли за переходом в эту новую фазу, которая, безусловно, будет, видимо, наиболее кровавый в таком случае за все 4 года войны, что обычно бывает к исходу, стоит ли за этим серьезные стратегические расчеты или это бравада и авантюра, мне сказать трудно.
Друзья, лайки, подписки, комментарии, пожалуйста, немножко понажимайте на кнопочки YouTube. Ему это приятно, ему это нравится. Почешите его за ушком, и нам это тоже будет очень полезно. Владимир Борисович, еще одна точка напряжения на карте бывшего Советского Союза. Армения, куда же без нее? Россия развязала торговую войну против Еревана накануне выборов. До выборов, напомню, остается неделя, так что у нас с вами будет уже известно, какая тема будет на следующей неделе в том числе. Смотрите, было важное событие в Казахстане. форум ЕАЭС, куда полетел Путин на несколько дней. Ну, в общем, беря за скобки то, что для него сейчас любые поездки вообще важны. Кроме всего прочего, удалось ему заручиться, так сказать, поддержкой своих партнеров по Союзу и сказать, что Ереван, армяне, вам срочно нужен референдум, пора определяться, куда вы идете, вы с нами или вы против нас, или вы с Евросоюзом. Напомню, что желание Армении быть вместе с России и находиться в ее фарватере резко как-то поуменьшилось после, собственно говоря, последней Карабахской войны, когда не смогли использовать протоколы военного союза против Азербайджана, ну и, собственно говоря, Карабах отошел к Баку. Вот что сейчас ожидается на этом фронте? Насколько Россия готова пойти на эскалацию? И даже про референдум, наверное, первый вопрос будет, да? Вообще автократы любят референдумы. Они вот хлебом не корми, дай вынеси им какой-нибудь вопрос, желательно попроще, желательно с формулировкой «да, нет».
Дмитрий,
вот
давайте, это да, давайте, есть, давайте есть этого слона по частям, потому что вы задали так много вопросов, что…
Давайте с референдума, Владимир Борисович,
нет, давайте, давайте не с референдума, потому что у вас изначальный посыльный тезис, который вы потом картами закидали, как в фокусе, он, в общем-то, не соответствует моим представлениям о реальности, поэтому я начну с него, но референдум обязательно закончу.
Давайте.
То есть у вас первая фраза: Россия объявила войну Армении. Но это не так.
Экономическую. Экономическую.
А вы этого не сказали.
Экономическая война, крупнейшая
да,
за 11
да.
лет.
Вы это не сказали. Поэтому это создает впечатление такого излишнего алармизма, которая сбивает прицел. Россия объявила, прежде всего, психологическую войну Пашиняну на сегодняшний момент. И это даже еще не экономическая война, это так начало ее еще. Не то, это психологическая война против Пашиняна. И это попытка повлиять на результаты выборов в Армении таким образом, чтобы в них победу одержала пророссийская партия. Откровенно говоря, это некрасиво, но тут Россия действует в своем праве. Ну, то есть некрасиво, но, как говорится, не противозаконно и мало чем отличается от действий Трампа в отношении Европы, от попыток Трампа влиять на выборы в Венгрии, от попыток Венца влиять на выборы в Германии, там предыдущие и так далее. То есть Россия заинтересована в том, чтобы в близлежащих к ней странах находились те правительства, которые, условно говоря, сориентированы на нее, а не те, которые сориентированы против нее. Бывает. Дальше возникает вопрос о том, какие рычаги Россия может, и это легитимно, использовать свои попытки повлиять на ситуацию в окружающих странах, и какие рычаги использовать нельзя. И вот здесь я должен вам сказать, что если бы дискуссия о членстве Украины в ЕС ограничилась тем, что после победы революции в Украине Россия бы действительно разорвала тот характер экономических отношений, который до этого был, и вводила бы целый пакет и блок экономических санкций, и переложил бы ответственность за экономическое развитие Украины на плечи ЕС, которая к тому моменту вряд ли была к этому сильно готова, и то мы бы сказали, что ну и нормально, украинский народ сделал свой выбор, соответственно, платит за этот выбор цену, которую он готов платить, а Россия с этим выбором не согласна и выкатила цену, которую она посчитала нужным за это заплатить. И на этом бы все кончилось, и мы бы жили в другом совершенно мире, и Путин не был тем военным преступником, которым он стал, а просто был бы политиком типа Трампа. А проблема вся в том, что там вслед за этой стадией последовали две другие стадии. А в Украине возник внутренний конфликт, и Путин решил в этот внутренний конфликт вмешаться уже военными средствами, при этом еще воспользоваться ситуацией для того, чтобы подавить революционную ситуацию внутри собственной страны за счет патриотического подъема, и поэтому оттяпал Крым, который, по сути, аналог того же самого Карабаха, так психологически, для России, как Карабах для Армении. И, собственно говоря, мы вошли в стадию войны, с которой, в конечном счете, вышли уже в полномасштабную войну. Вот здесь надо различать. То есть надо различать две стадии. Стадию дискуссии о политических ориентирах и методов давления политического с применением мягкой силы, где, собственно говоря, каждая сторона имеет право действовать так, как считает нужным. И ту часть, где эта дискуссия переходит границы допустимого и превращается в военную агрессию. В отношении Армении пока первого, второго не произошло. Но поскольку мы все ударены нашим предыдущим опытом, то мы предполагаем, что очень легко может перейти. И следующий вопрос состоит в том, что вот для понимания всего происходящего нужно все-таки класть события в определенный контекст. И я вам сейчас назову этот контекст. У нас нет времени долго. То, что происходит сегодня с Арменией, это уже ближе к вашему вопросу о референдуме, лежит в очень понятном для меня контексте Брексита. То, что Пашинян предлагает Армении, это то, что Джонсон предлагал Великобритании. Со всей поправкой на разницу, на все. Речь идет о том, что Армения де-факто является членом определенного экономического союза, в членстве в котором есть плюсы и минусы. Часто так бывает, что на определенном этапе та или иная часть элиты видит в таком членстве только минусы, например, и не замечает плюсов. Бывает наоборот. Вот Великобритания вышла из Брексита, и мы понимаем, что ей пришлось заплатить довольно серьезную цену за это, причем размер этой цены стал понятен вот сейчас, спустя 10 лет. То есть понятно, что такой неназываемый консенсус британских элит состоит в том, что это была большая ошибка. Но, к счастью, Европейский Союз в своих попытках удержать Великобританию, а эти попытки были, и они действительно до последнего пытались о чем-то договориться, он не попытался форсировать Ла-Манш с помощью военных сил. И поэтому сейчас, ну да, Британия находится в сложном положении. Надежды на быстрое торговое соглашение с США не оправдались, надежды на интеграцию быструю с Азией не оправдались, потери от того, что она перестала быть участником европейского рынка, оказались значительно больше. А вот Армения сейчас, то есть, ну, это цена вопроса. Это цена вопроса. Почему? Потому что обратная сторона – это было желание быть независимым от европейской бюрократии. Вот этого достигли, пожалуйста, полностью независимым. А Армении сейчас, надо понимать, что у нас существует с собой такой мозгзит, понимаете? Она выходит из определенных условий, которые были как плохими с политической точки зрения, так и в чем-то комфортными. Соответственно, вопрос о том, готова ли Армения трезво все взвесить и заплатить эту цену. Если готова, то да, надо идти. Если не готова, надо подумать. В этом смысле, несмотря на то, что я в принципе являюсь противником референдума как формы вообще каких-либо политических решений, но это тот наверное, я как бы обдумал это, знаешь, сказать, что это предложение не лишено определенного смысла. Это слишком радикальный, слишком важный вопрос для жизни Армении, то есть вот какую систему она выбирает, чтобы он провисал в воздухе, и предложение, которое прозвучало из Астаны, оно в некотором смысле не лишено смысла.
Хорошо, Владимир Борисович, давайте к вопросам зрителей перейдем. Вопросы принимаю в своем канале, ссылку в описании, обычно пост со сбором вопросов по пятницам. Про культуру. Посетил тут на днях подпольный концерт классической фортепианной музыки, пишет нам наша зрительница Инга из Москвы. Исполнитель официально не может выступать в России, но, конечно же, выступает. Не могу понять для себя решение запретить и не пущать абсолютно всех неправильных певцов, музыкантов, артистов. Оно для власти продуманное или рефлекторное? Это осознанная прополка культурного поля догола или рефлекторное отмахивание от надоедливых комаров? Получилось в любом случае какая-то лажа. Большинство моих учеников слушает нойза, а абсолютно все над шаманом ржут.
Но это пока лажа, а будет трагедия. То есть я глубоко убежден в том, что это не баг, а фича, выражаясь языком тех, кто слушает нойза, а что это продуманная политика, что за этой продуманной политикой скрывается дичайшая, совершенно сумасшедшая амбиция. Эта амбиция на самом деле не ограничивается исключительно такими жандармскими охранительными целями, типа держать и не пущать. Это такая чисто большевистская амбиция переформатировать Россию, переформатировать ее культурное поле, сделать его управляемым и изолированным а-ля СССР. И под прикрытием такого переформатированного культурного поля осуществить плавный транзит власти от Путина к его предполагаемым наследникам, оставив и власть, и имущество внутри вот этого уже сформированного нового путинского клана. То есть, в общем и целом, концепция очень простая. Начиная с 2020 года, эта власть работает в режиме транзита. Как минимум с 2020 года. Война, которую мы наблюдаем, тоже является частью этого транзита. Но и культурная революция, которую они хотят сделать, это тоже часть транзита. То есть, они хотят, они очень, на самом деле, не глупые люди. Они понимают, что главная для них угроза – это как раз не просто политические движения, а активистские, которые там выступают на улице. Они их подавили давно-давно. Главная для них угроза – это культурная прошивка общества, потому что то, куда они толкают Россию, они ее толкают там на 300-400 лет назад, и вся прошивка, которая была после этого, она этому сопротивляется. Вот они эту прошивку хотят убрать, а для этого им нужно изменить ценностную ориентацию. То есть нас ждет по-настоящему настоящая война ценностей европейских и в этой войне ценностей они последовательно бьют не по политическому активизму, а по производителям контентов, производителям этих самых ценностей европейских. То есть это надолго, навсегда, пока они с нами.
Ну вот еще один вопрос тоже из Москвы и тоже про производителей контента, если можно так сказать. Евгений нам пишет про начавшийся разгром Института философии РАН. Стоит ли это рассматривать как в каком-то смысле, возможно и в символическом, поворотное событие? Означает ли это в совокупности в разгром книжных издательств, что российская вся гуманитарная наука, а не только политология, окончательно переходит в советский модус существования. Евгений из Москвы, студент бакалавриата философского факультета. Ну и добавляет, что внутри философских факультетов все это время продолжает жить полная свобода мысли, и субъективно произошедшее ощущается как потеря этой странной для нашего времени привилегии.
Но мне кажется, что люди недооценивают многие опасности, которые исходят от нынешнего режима в Кремле, и им кажется, что это какой-то мимолетный ураган, который, конечно, тяжелый, но быстро пройдет. Понимаете, это долгая удушающая ночь, которая надвигается на Россию. И вот эта свобода, которую вы упомянули, которая как бы где-то сохраняется, это временное явление. Цель режима – установление культурного контроля. Установление контроля не над поведением, а над мыслью. Это, по сути, их идеал – это реальный 84-й год. И просто… А там есть разные фракции, конечно, тоже внутри самой власти. То есть те, которые… Ну, довольно брезгливо делают вид, что ну нет, до этого не дойдет, но там сумасшедшие только какие-то к этому стремятся. Но реальность состоит в том, что между Дугиным и Путиным только очень много прокладок, но на самом деле не такая большая разница, с моей точки зрения. Поэтому То, что происходит в истории философии, абсолютно идентично тому, что происходит в концертных залах к предыдущему вопросу, это часть общей кампании по сломе культурной парадигмы. Это культурная революция, вернее так, культурная контрреволюция. Будет она успешной или нет, зависит от очень многих факторов, но если этот режим продлится больше там, 10-15 лет, во что я, конечно, не верю, то да, эта культурная контрреволюция победит полностью окончательно.
Если не 10-15 лет, то сколько верите?
Я думаю, что нас ждут очень непростые, условно говоря, 3 года с 27 по 30.
Ну и еще один вопрос. Какой вопрос вы сами себе задаете в последнее время? Спрашивает наш зритель.
Ну, чисто технически, на который у меня нет ответа. То есть совершенно понятно, что Россия вошла в политическом смысле слова в очень интересный период инерционного существования режима. То есть вот здесь мы закольцуемся с нашим первым вопросом о том, что происходит на фронте, какая новая фаза войны. То есть сейчас происходит фаза войны, в которой война перестает быть конструктивным фактором, провластной мобилизации. И война превращается в деструктивный фактор, который приводит к разочарованию во власти, прежде всего внутри политического класса, и как следствие к некой десакрализации Путина, а это всегда для русской власти самое опасное, как вождя. То есть происходит разочарование в Путине как в фартовом военном вожде. Такая фаза, она собственно, является предшествующей всегда краху режима. Но одновременно она пассивная. То есть вот эта вот фрустрация войны, которая сейчас наступила, она сама по себе ни во что не перерастает. То есть мы видим инерцию разочарования на одном полюсе, а на другом полюсе инерционное продолжение войны. И вот где та точка, где машина перестанет ехать по инерции. Какого рода события, в конечном счете, какое воздействие внешнее окажется достаточным для того, чтобы разбилось вот это вот стекло и пошло трещинами, и начались какие-то процессы. Вот угадать эту точку невозможно. Понятно, что она уже где-то за ближайшим поворотом.
Владимир Борисович, нас на следующей неделе, кроме выборов в Армении, ждет еще одно важное событие – Питерский международный экономический форум с 3 по 6 июня. Ну вот, если отбросить все привычные бугагашечки, вроде талибов, значит, на форуме, вроде каких-то совсем отмороженных ультраправых АДГшников из Саксонии, прочитал на «Медузе» подборку из гостей, там, значит, бывший морпех США, довольно правый товарищ Скотт Риттер, какая-то, значит, блогерка, ковид-диссидентка из Америки, и вот, значит, АДГшник из Саксонии, который без России свое существование не видит. Какие у вас ожидания от этого мероприятия? Может быть, о чем скажет Путин? Мы знаем, что он там выступает каждый год, и как будто для него это довольно важно, одна из программных речей.
Я думаю, что форум теряет свой смысл, потому что он превращается в чисто декоративное мероприятие. А особенность этого форума была в том, что на нем прорывались какие-то отдельные всегда голоса, которые отражали реальность. Я думаю, что сейчас очень трудно будет этим голосам прорваться, хотя вот я ожидаю, что где-то это прозвучит. Слушайте, сколько бы форумов они ни проводили, есть одна простая реальность, и мы ее наблюдаем. А на уровне малого и среднего бизнеса в России начался глубокий системный кризис. И если за счет военных подрядов, госдотаций, там, макрорегулирования, действительно очень эффективной работы экономического блока правительства, общая ситуация продолжает держаться, то в том, что я называю мягким подбрюшьем экономики, там уже дела идут полный швах. И вот мне интересно, насколько вот эта информация о критичном состоянии на уровне малого и среднего бизнеса, она прорвется на этом форуме, или они смогут ее заретушировать.
Хорошо, будем смотреть, будем наблюдать. И, Владимир Борисович, с вами встретимся через неделю. Тему вот уже наметили. Ну, конечно, и туман войны тоже даст нам почву для разговора. Спасибо большое и до встречи через неделю.
Спасибо большое. Всего доброго.